Глава 10. Когда я пришел в себя, ночь уже прошла. День в теневых землях, сумерки, где лучи далекого золотого зарева на горизонте смешиваются с сиянием небесного трона, образуя освещенность, напоминающую земные предзакатные вечера. Длинные тени, темный небосвод в ореолах далеких кругов и непроглядный полумесяц черноты в стороне, противоположной древу. Утро и вечер здесь отличаются только насыщенностью полумрака. Я уже научился определять время суток на глаз. Сейчас, скорее всего, было позднее утро. Дикий отходняк. Голова раскалывалась, тело ломило, занемели зверски скрученные за спиной руки. Вдобавок я дрожал от холода. Мысли и воспоминания всплывали медленно и неохотно. Все казалось нереальным, произошедшим в каком-то сне. Болит, значит, живой. Раз так, есть надежда. Контроль над телом снова принадлежал мне. Чёртов голос не справился. Он проиграл бой, отравленный ядом червей. И утешала лишь мысль, что сам бы я лег вообще без вариантов и гораздо быстрее. Враги подготовились. Без рун и предметов у нас не было шансов. И хорошо еще, что я жив и даже почти не покалечен. Похоже, что люди теней с самого начала стремились взять живого пленника. Сети, попытки обезоружить и скрутить. Видимо, танцующая не удержала язык за зубами. Я с трудом проморгался, сбрасывая с век чешуйки засохшей крови. А затем осторожно огляделся. Видимо, люди теней решили остановиться на отдых после ночного перехода. Марсианский пейзаж возле сияющего столпа сменился другой местностью. Тут снова появилась растительность и живность. Мрачные россыпи черных с алыми прожилками скал, между ними бесцветные полупрозрачные травы, похожие на пучки вьющихся в воздухе нитей кусты и вездесущие тенехваты. Я увидел совсем рядом двух вчерашних животных, здоровенных, с лоснящейся черно-фиолетовой шкурой, частично закованных в панцирь органической брони. Жутковатая помесь трицератопса с буйволом, клювообразные головы с чередой роговых шипов, шесть желтых глаз. Помимо прочего, огромные твари явно были дальними родственниками найт-волков. Неожиданно проснулся интерфейс.
«Ездовой найт-оракс содержит звездную кровь».
Рядом с ними сидели люди теней, кружком расположившись у разведенного огня. И было их больше, чем вчера. Я насчитал ровно 10 человек. Наверное, есть и другие, охраняющие лагерь. Они негромко переговаривались на незнакомом наречии. Юки видно не было, ее голоса я тоже не слышал. Все мои вещи, само собой, исчезли. Торг, оба криптора, нагрудник с разгрузкой, все оружие. Остался только расстегнутый до пупа и раздербаненный Фокс. Видимо, меня тщательно обыскивали и забрали все, что нашли. Руки и ноги связаны, причем так, что освободиться вообще нереально. Стянуты не только запястья, но и локти. И, откровенно говоря, я почти не чувствовал онемевшие конечности. Стараясь действовать как можно незаметнее, я принялся пытаться двигать ими, чтобы хоть немного ослабить узлы. Но имелся и повод для оптимизма. Мы вышли из зоны отчуждения возле аванпоста. Система восхождения снова работала. Скрижаль и руны были активны, а шкала звездной крови полна. Более того, передо мной появилось сообщение с глифом наблюдателя.
«Восходящий Сигурд, ваша слава повышена на 10. Вы получаете 10 звездных монет. Выберите любую руну, серебро. Руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна портал, руна домен, руна сага».
Люди теней не поняли, что я восходящий. Ну что ж, теперь их может ожидать неприятный сюрприз. Наверное, стоит выбрать серебряную руну. Сейчас она может очень пригодиться.
«Не торопись, Ювейн»,
— наконец проснулся голос.
«Не привлекай лишнего внимания. Младшие не видят твоей сути, ибо моя кровь выше. Но руны одни для всех. Когда они вне твоей скрижали, их видят все восходящие. Ты не скроешь награду наблюдателя, получая ее на виду. Подожди».
«Мы ведь можем разобраться с ними? Теперь у нас есть руны».
«Не только у нас есть руны. Вспомни, чему я тебя учил. Люди теней не знают тебя, но и ты не знаешь их. Сколько у них людей? Сколько восходящих? Жалкое дерево или сильное серебро? Получи ответы. Выбери удобное время, и ты сможешь победить».
Заметив, что я зашевелился, несколько теневиков встали и не спеша подошли. Пыльные плащи, Легкая кожаная экипировка из шкуры Найтволка с нашитыми на груди, плечах и спинах пластинами белого металла. На остроскулых бледных лицах узоры татуировки. Двое с волосами цвета свежего пепла. У третьего торчащая шевелюра была из сине-черной. Он прихрамывал. На правой ноге виднелась окровавленная повязка. Один из тех, кому вчера досталось в драке. Наверное, мой ровесник или даже чуть помладше. Но взгляд обжигающий, сверлящий, злой. Меня подхватили с земли, подняли. В руке того, что хромал, неожиданно появился черный браслет моего криптора. «Открывать его!» — сквозь зубы приказал темноволосый, протягивая его к моим связанным рукам. Видимо, они не в первый раз имели дело с земными устройствами и знали, как снимать ДНК-ключ. Криптор Мигеля был открытым, а вот мой нет. И, видимо, их очень интересовало содержимое. Но я не хотел помогать и прикинулся потерянным, ничего не понимающим валенком, одновременно собираясь для броска. «Человек земли не понимать?» В его второй руке появился нож, узкий, с темным зазубренным лезвием. Теневик неожиданно кольнул меня в бедро. Неглубоко, но чувствительно. Увидев, что я сморщился от боли, довольно оскалился. «Открывать! Или человеку земли отрезать палец и открыть им сам!» Таким образом, криптор открывать было нельзя. Но я не собирался выяснять, известно ли это дикарю. Неожиданно рванувшись вперед, я вырвался из рук двух других, в падении резко боднул хромоногого лбом в лицо, прямо в наглый оскал. Рисковал напороться на нож, но мне было плевать. Злость и отчаяние смешивались в одном яростном порыве. Что-то мерзко хрустнуло. Потеряв равновесие, теневик с глухим вскриком опрокинулся на спину, и я, извиваясь в путах, как бешеный угорь, рухнул прямо на него. Успел еще несколько раз ударить головой в лицо, прежде чем подоспевшие от костра товарищи растащили нас. Лицо пострадавшего превратилось в кровавую маску. Он глухо стонал. Мне тоже досталось. Люди теней опять подняли меня, свалили с ног и начали избивать. Но их прервал властный окрик. Серебряный коготь разогнал своих подчиненных, как ястреб куропаток, встал передо мной. Несколько секунд смотрел со странным выражением, затем отдал отрывистую команду. И теневики мгновенно разошлись. Кто-то вернулся к костру, кто-то начал помогать молодчику с разбитым лицом. Кто-то сделал вид, что нужно срочно заняться животными. Мой спутник, кстати, оказался абсолютно прав. Один из них тоже был восходящим ранга дерева. Тоже? Потому что первый сейчас стоял передо мной, и его фрейм горел сверкающим белым металлом. Серебряный восходящий. Стало ясно, почему вчерашняя схватка закончилась именно так. Его атрибуты тела намного превосходили мои и были достаточно высоки, чтобы устоять даже перед голосом в ослабленном теле. А вот набор его рун оставался загадкой, но вряд ли они хуже моих. «Дерешься даже связанный!» В отличие от своих людей, предводитель теневиков прекрасно изъяснялся на едином. «Получше меня самого. Другой заплатил бы кровью, но я обещал сохранить тебе жизнь, человек из народа Земли. Ты так и не хочешь назвать свое имя?» Я испытывал огромный соблазн ударить его в упор алым потоком, послать в сторону остальных порыв ледяного ветра, освободиться с помощью пылающих рук, завладеть оружием и... Но потом заметил на шее восходящего серебряное кольцо трофейного торка. Чёрт.
«Ты не победишь, а они поймут, что ты восходящий», —
предупредил голос.
«Терпи, выжидай. Ты не убьешь его так просто».
Возможно, он был прав. Золотая руна живых цепей, наше сильнейшее оружие, еще не отошла от недельной перезарядки. Хотя ждать оставалось совсем немного. Да и сам я. Само наше тело после вчерашнего находилось не в самой лучшей форме. Отрава червей, много поверхностных ран, суставы и связки — такое не проходит просто так. «Вчера я решил, что ты новый восходящий народа Земли. Хотя на прошлом Тинге не объявляли твое имя», — продолжил теневик. «Но ты не восходящий. У тебя нет гвоздя. Откуда ты пришел? Кто учил тебя сражаться?» Говорить с ним не имело смысла. Меня больше интересовало, что успела рассказать Юки. Проводница знала многое, но самое главное, ей было известно о семени древа. Если ее хорошо допросили, то серебряный коготь знает все, но не нашел ни стигматов, ни семени в моих вещах. Значит, он задается вопросом, где они. «Молчишь? А твоя маленькая трель поет, как древесная птичка», — усмехнулся серебряный коготь. Она нас знает, а ты еще нет. Она говорит, в расколотых землях ты убил ее старого хозяина и забрал его гвоздь. Где он, человек земли? Куда ты его спрятал? И откуда у тебя вот это?» В его руках появился отобранный у меня иллюмовый шип. Восходящий осторожно погладил зеленоватый металл и произнес: «Это часть Тарна, священного оружия одного из наших воинов. Где ты его взял?» Я молчал, прекрасно понимая, чем все это закончится. Серебряный коготь хотел допросить меня. Жестокие дикари наверняка умеют развязывать языки пленным. Он отогнал молодого подручного, потому что информация, которую он хотел получить, не предназначалась для чужих ушей. Тревожное предчувствие вызывало нервную дрожь, но голос тут же пришел на помощь.
«Будет лучше, если я поговорю с этим восходящим. Ты можешь не выдержать, а я проходил такое много раз».
«Человек земли хочет молчать», — вздохнул серебряный коготь. «Он не понимает, что народ теней должен вернуть гвоздь своего восходящего. Где он?» «Стигматы». Его интересовали только стигматы. Он ничего не спрашивал про золотое семя древа. Неужели Юки сумела сохранить тайну? Если так, то девушка крепче, чем я про нее думал. Перед врагом блеснула вызванная скрижаль, из призрачного хранилища появилась руна, вспыхнувшая синими когтями пламени на кончиках его пальцев. Наверное, повеяло жаром, но я этого уже не чувствовал. Телом снова управлял голос. Руна. У него тоже были пылающие руки или нечто подобное, более продвинутое. Пламя реяло только над одной рукой, образуя подобие пламенной перчатки. Восходящий как будто мысленно регулировал его силу, то увеличивая, то уменьшая ореол. Можно приспособить для прикуривания сигар. Однако серебряный коготь использовал руну иначе. Резко, без предупреждения, он прижал указательный палец к моему телу в районе ребер, надавил. Зашипело. Наверняка отвратительно пахнуло палёной плотью. Не представляю, что испытывал голос, контролирующий тело. Но он не издал ни звука и, кажется, даже не изменился в лице. «Я оставлю тебе свой знак, упрямый человек земли», — прошипел восходящий, не убирая руку. Жгло наверняка не хуже раскаленного железа, и, надо полагать, он ожидал вопли боли, телесной дрожи и остального, что сопровождают пытки, но не добился ничего. Вообще ничего. С тем же успехом можно было прижигать бесчувственный труп. Голос рассмеялся, громко и искренне. Сидящие у костра люди теней начали оборачиваться в нашу сторону. Глаза когтя расширились от удивления. Он отнял руку и приложил ее вновь, в другом месте, безо всякого результата. Я опасался смотреть, что за ожоги появляются на моей коже. Не хотел даже думать, как это больно, как это будет болеть потом. Но голос лишь жутковато посмеивался. «Человек земли не чувствовать боль?» Зло прищурился коготь. «Но ведь это только начало. Я могу взять сначала палец человека земли, потом взять его глаз, один или два, а потом что-нибудь еще, если человек земли не заговорит. Я обещаю сохранить тебе жизнь, но жить можно по-разному. Хорошо или плохо. Как желает жить человек земли? Послушай, что я тебе скажу, человек теней», прошептал голос. «Лучшее, что ты можешь сделать, это освободить и отпустить меня и моего треля. Иначе, глупое дитя Аммос, ты заплатишь за скудоумие своей жалкой жизнью и жизнями своих людей». «Человек земли угрожает мне смертью?» На иссеченном страшными шрамами лице предводителя теневиков не дрогнул ни один мускул. «Это ведь человек земли в цепях, а не коготь, как серебро. Я подарю тебе цепи получше», со зловещим намеком ответил голос. Несмотря на то, что он не полностью контролировал тело, присутствие, силы и воли моего визави ощущалось так ярко, что он подавлял собеседника. От него сейчас исходила иррациональная жуть. И серебряный коготь, несомненно, ощутил это. Восходящий со свистом выдохнул воздух. Его ноздри раздулись от гнева. Он не понимал, что происходит. «Вчера я пообещал сохранить тебе жизнь, человек земли. Но сейчас думаю... Может, были правы те, кто предлагал тебя убить?» Он молниеносным движением приставил остриё шипа к моему горлу. «Убить?» Мои губы разъехались в усмешке. Тело начало приподниматься, словно пытаясь проткнуть сонную артерию о выставленное остриё. «Можешь убить, если хочешь. Это меня не остановит». «Откуда ты взялся?» Голос когтя немного изменился. Он отвел назад шип, чуть запятнанный алым. «Кто ты такой, человек Земли?» «Оттуда, куда детям лучше не заглядывать. Хочешь, чтобы небо раздавило тебя? Вчера ты посмотрел в глаза смерти, человек теней. Да так ничего и не понял? Тогда отдай мои предметы тому, кто поймет, откуда они». Он добавил фразу на незнакомом мне языке, короткую и шипящую, как убегающий кипяток. Я бы не смог воспроизвести ни единого слова. Однако серебряный коготь, кажется, отлично все понял. И судя по тому, как он вздрогнул, как побледнела его кожа и расширились зрачки, голос сказал что-то очень неприятное. Серебряный восходящий резко встал. До этого он отлично себя контролировал, однако было понятно, что сейчас он напуган. Не сводя с меня внимательного взгляда, восходящий отдал несколько резких громких приказов, и спокойный лагерь теневиков пришел в движение. Люди вскочили, забегали, собирая припасы и оружие, поднимая животных и затаптывая костры. Выглядело все так, будто они неожиданно собрались выступать, получив необычно важное известие. Я вообще не понимал, что происходит. Но потом коготь снова вызвал скрижаль. И чуть в стороне из руны возникло искажение пространства, превратившееся в подобие большой арки, окантованной огнем. В ее туманной глубине просматривались очертания чего-то темного и большого. Эта штука походила на открытие прохода в домен, но, конечно, здорово от него отличалась, хотя бы тем, что была стабильной. Похоже, что серебряный коготь активировал руну портал, но зачем? И куда он ведет? Знает ли голос, что именно он спровоцировал?
«О да, я знаю, Ювейн. Думаю, этот портал ведет в то место, где они сейчас живут».
«И на что ты надеешься там? Выбраться из поселения будет намного труднее».
«О, ты опять не поймешь»,
— ответил голос.
«Но у меня действительно есть надежда, Ювейн».
«Какая?» Голос ответил не сразу, со странной интонацией.
«Можно стереть память, но всегда останется след. Я давно узнал камни, знаки и старые узоры. Они — дети моих изгнанных из круга детей. Люди теней — потомки моего народа.